Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». «Крым. Важное». О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, в эфире радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на средних волнах на частоте 648 АМ. В сети интернет также мы ведем трансляцию на сайте «Крым Реалии». В видеоформате мы вещаем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой платформе. Она позволяет не только видеть наши эфиры, но и задавать вопросы нашим собеседникам, дополнять информацию, которая звучит в нашем эфире, общаться друг с другом. Это можно делать в чате под нашей видеотрансляцией. Можно лайкать этот эфир, можно делиться им со своими друзьями, чтобы как можно больше людей узнали о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. А можно дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер 044 490 29 05 работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, важная тема на сегодня. Украинский ПЕН-центр и Центр прав человека «Змина» совместно с украинскими писателями и журналистами начали программу авторов-амбассадоров в поддержку политических заключенных Кремля. Называется эта кампания или программа Solidarity Words. В рамках этой программы 13 писателей и журналистов станут публичными амбассадорами 13 политзаключенных журналистов и активистов. В программе принимают участие Виктория Амелина, Мирослава Борчук, Ольга Герасимью, Лариса Денисенко, Ирена Карпа, Андрей Курков, Юрий Макаров, Мирослав Маринович, Виталий Портников, Ирина Славинская, Остап Славинский, Марьяна Савка и Ирина Цилык. Они будут выступать в поддержку журналистов, политзаключенных. Это Осман Арифмеметов, Марлен Асанов, Асан Ахтемов, Римзи Бекиров, Алексей Бесарабов, Владислав Есипенко, Тимур Ибрагимов, Сервер Мустафаев, Сиран Салиев, Амет Сулейманов, Руслан Сулейманов и Рустем Шейхалилов. Также участники этой программы поддержат Наримана Джляла, первого замглавы Меджлиса крымско-татарского народа, в прошлом журналиста. Амбассадоры будут призывать освободить политзаключенных и рассказывать об их делах в своих публикациях, интервью, а также во время публичных мероприятий в Украине и других странах. 127 украинцев, по данным правозащитного центра ЗМИНа, находятся в заключении или под арестом по политически мотивированным обвинениям российских или подконтрольных России властей на оккупированных территориях. Сегодня мы поговорим о том, каковы идея и цель этой кампании, послушаем, что говорят сами амбассадоры, верят ли они, что их усилия помогут освободить политически узников. На эти вопросы можете отвечать и вы, наши уважаемые радиослушатели. Пишите ваше мнение в комментариях под нашей видеотрансляцией. Постараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Также напомню, что можно дозвониться к нам в студию. Ждем ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. С материковой части Украины звоните нам по телефону 044 490 2905. К нашему разговору подключается Надежда Добрянская, руководитель проектов в Центре прав человека «Змина». Надежда, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, я прошу вас подробнее рассказать о программе Solidarity Words. Имеет ли она аналоги? Как возникла такая идея?
Ця ідея виникла, тому що поняття амбасадорів, ну, в Україні використали саме цей термін, але в світі використовується також термін ментори для політв'язнів. Цей інститут вже існує достатньо давно і практикується, і наша програма не перша. МЗС України організував міжнародну програму, до якої залучені відомі політики та письменники, наприклад, Френсіс Фукуяма є ментором, тобто амбасадором Османа Арифмеметова. Також інші громадські організації України вже організовували такі програми, тому ми вирішили скористатися цим інструментом для того, щоб підвищити впізнаваність і повернути на порядок денний українських в'язнів Кремля, які є журналістами.
Як довго буде длитися ця програма і можна ли к ній каким-то образом присоединитися?
Програма ми плануємо, що триватиме протягом року, і так наразі ми обрали 13 громадянських журналістів і журналістів, які є бранцями Кремля. Якщо вони будуть, якщо їхнє число зростатиме, ми будемо долучати, шукати нових амбасадорів, нових учасників програми. Тому сподіваємося, що ця цифра, їхня цифра не зміниться, не збільшиться, навпаки, їх ставатиме менше, дякуючи зусиллям всіх, хто над цим працює. І ми, в принципі, відкриті до співпраці з усіма, хто хотів би допомагати цьому проєкту, поширювати інформацію про політв'язнів.
За то время, пока для Украины существует эта проблема, и она существует в таком масштабе, я напомню, что по данным правозащитников более 120 человек, 127 украинцев находятся в заключении или под арестом по политическим мотивированным обвинениям российских или подконтрольных России властей. Вот за все это время, наверное, не было найдено универсального ответа или инструкции, как освобождать политзаключенных. На какой эффект вы рассчитываете, что должно измениться в результате работы этой программы Solidarity Words?
Наша ідея і наш план – це те, щоб імена політв'язнів, їхнє становище було постійно на порядку денному в Україні і по можливості поширювалося за кордон. Щоб таким чином скоординовані зусилля і України за кордоном, і зусиль в міжнародних організаціях мало більший вплив. Що набагато простіше казати, що в нас ці люди є політв'язнями, коли про них уже чули десь раніше. Ми будемо над цим працювати. І ми сподіваємося, що учасники проєкту, амбасадори будуть також брати участь в подіях за кордоном і, можливо, таким чином досягати і міжнародних аудиторій.
Мы слышали о том, что Министерство иностранных дел Украины поддерживает вот похожую, да, программу менторства. Мы знаем о Крымско-Татарском ресурсном центре, который также реализовывает программу свою, да, тоже похожую на это. Она называется «Аталык. Приемный отец». Предусматривает политическое шефство над политзаключенными Крыма и их семьями. Идет ли у вас какая-то коммуникация? Есть ли какая-то вот синергия, да, между этими инициативами?
Так, у нас буквально в понеділок була зустріч разом із Кримсько-Татарським ресурсним центром, а також Центром громадянських свобод. У них також є програма Prisoner's Voice, в рамках якої вони залучають амбасадорів для політв'язнів також. І ми плануємо координувати наші інформаційні зусилля і проводити спільні заходи по можливості, і використовувати наші інформаційні ресурси для того, щоб просувати інформацію про стан розгляду справ політв'язнів, про те, що з ними відбувається. Наприклад, зараз триває буквально з минулого тижня апеляційний розгляд справ 8 політв'язнів, серед яких 4 є громадянськими журналістами Кримської солідарності. І ми уважно слідкуємо за розвитком їхніх справ і будемо інформувати, якщо буде далі буде вирок чи якийсь інший результат.
Вот эта группа политзаключенных, 13 человек, я их имена уже назвал сегодня в нашем эфире, это журналисты или гражданские журналисты. Почему вы решили обратить внимание именно на эту категорию политзаключенных?
Це пов'язано з тим, що організація ПЕН є світовою організацією авторів, і до поняття авторів входять письменники, журналісти, поети. І таким чином ідея була в тому, що ця організація буде підтримувати, це таки буде акт солідарності, що журналісти і письменники України підтримують журналістів, колег, які знаходяться, які є політв'язнями. І справді ми до проєкту долучені люди, які займали журналістикою в тій чи іншій формі. Тобто є Олексій Бесарабов, який був заступником головного редактора часопису «Чорноморська безпека», Є журналіст-фрілансер Радіо Свобода, який працював з Крим Реалії, Владислав Єсипенко. Є 10 громадянських журналістів, з них 9 належать до Кримської солідарності та один з проєкту НЕФЕС. І саме явище громадянської журналістики, воно викликано тим, що в окупованому Криму немає вільної журналістики, і тому люди адаптуються для того, щоб висвітлювати несправедливості і переслідування, які відбуваються. І ми обов'язково хотіли охопити їх, навіть хоча це і не є журналістика в якомусь дуже вузькому сенсі цього слова.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Надежда Добрянская, руководитель проектов в Центре прав человека ЗМИНа. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что присоединиться к нашему разговору может каждый наш радиослушатель или радиозритель, если вы смотрите наш эфир на канале Крым Реалии в YouTube. Под трансляцией, которую мы ведем на нашем канале в YouTube, вы можете писать ваши комментарии, дополнять нашу беседу, выражать собственную позицию или задавать вопросы нашим собеседникам. Процитирую одного из наших радиослушателей, постоянных радиослушателей. Некоторых из вас я уже узнаю по никам, как вы представлены в сети. Вот Эльшан Циферов пишет: «Все крымские журналисты, блогеры и обычные крымские татары – заложники Кремля. Когда хочет и кого хочет, арестуют их». Согласны ли вы с этим мнением или не согласны? Пишите в комментарии под нашей трансляцией. Буду стараться внимательно читать все, что вы нам пишете. Напомню, номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Пишите нам, звоните нам. А пока давайте послушаем комментарии Олега Сенцова. Перед эфиром мы связались с Олегом Сенцовым, бывшим политзаключенным, кинорежиссером. Спросили у него, как вот подобное публичная адвокация, когда имена политузников звучат как можно громче, помогает их освобождению.
Коли людину починають підтримувати інші відомі люди, підтримувати політв'язня, він стає більш відомим. Тому що я, коли сів в в'язницю, я був просто таким відомим режисером, активістом Майдану, через те, що мене багато підтримував людей, саме відомих. Моє прізвище стало теж відомо, і я зараз можу підтримувати інших. А таких політв'язнів зараз знаходиться у нас дуже багато, більш сотні в в'язницях Росії та Криму, і більш ніж 200 в підвалах у бойовиків на Донбасі. І це будуть з'являтися люди відомі, які будуть кожен брати на підтримку іншого такого політв'язня, то це дасть можливість і сім'я розповсюджувати ширше і ширше по цьому світу і тиснути на Росію. Тому що це дуже важливо, тому що Путін зараз звільнив всіх тих, хто було відомі світу, а залишив всіх інших. Нам треба робити їх більш відомими, і ця програма дійсно це допоможе.
Напомню, что это был комментарий Олега Сенцова. Давайте еще одну цитату его послушаем. Мы поговорили также с Олегом Сенцовым. Как быть вот в этой ситуации, если идет речь об освобождении, то освобождают преимущественно тех, кто наиболее известен среди политзаключенных. Давайте послушаем, что ответил Олег Сенцов.
Коли я звільнився, ми теж мали багато дискусів з цього питання і дійшли зараз до форми такої, що треба говорити про всіх, як я зараз називаю ці цифри, і сказати, що їх багато і що люди страждають, але люди завжди приєднуються і більш емпатійні до якихось персональної історії. Там хто як затримали, кого як катували, хто чим займався, через що його затримали, хто чим займається в в'язниці, хто як страждає, боліє, хворіє. Персональні історії, вони більш чіпляють людей. І тому зараз ми дійшли до формули, що ми говоримо про всіх, але при цьому відсвітлюємо якісь окремі прізвища, як приклади. От дивитись, от така історія людини, а таких багато. Ось такої зараз ми робимо, і це працює. Є ще завтра відомі письменники підтримують 13 політв'язнів, українських журналістів або режисерів. Це значить, що їх Крим завтра звільнить, через, розумієте? Але це дасть можливість, щоб ці прізвища стали більш відомі. І це тиск, це soft power, розумієте? Це не працює отак от газу якоюсь такою чарівною паличкою. Це довга робота. І ось ця ініціатива – це теж одна з таких ось робот, які можуть допомогти в цьому. Це, як я завжди казав, це такі лиси, з одного боку висять наші судьби, а з іншого висять гірки, які ми кладемо на ці важелі, ці такі справи, акції, зустрічі з політиками, зустрічі з лідерами думок, підтримка таких амбасадорів. Це маленькі гірки, які кладуться на ці терени, які потім бах і вирішили людину з'їздити. Це багато, що треба робити, а не тільки це.
Напомню, это был комментарий Олега Сенцова, бывшего политзаключенного, кинорежиссера. Мы продолжаем наш разговор. К нашему разговору подключается Виталий Портников, украинский журналист, обозреватель «Крым Реалии». Виталий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, прошу вас подробнее рассказать о вашем амбассадорстве, почему вы решили присоединиться к этой программе.
Ну, я вообще считаю, что мы должны всегда в нашей стране поддерживать тех людей, которые становятся жертвами авторитарных режимов. Тем более, когда речь идет о тех людях, которые, собственно, стали непосредственными жертвами российской оккупации украинских территорий. Потому что, да, я совершенно согласен с Олегом Сенцовым, такого рода деятельность, она не приведет к прямым таким вот результатам, к освобождению людей, которые находятся в российских застенках или в застенках марионеточных режимов, поддерживаемых Россией. Это понятно, что освобождение этих людей – это должен быть результат довольно сложных международных посреднических усилий. И тут мы неоднократно сталкивались с тем, насколько российскому политическому режиму плевать на общественное мнение. Но есть и другие мотивы, связанные с тем, что мы должны показывать людям, которые оказались жертвами этих преследований, что мы о них помним. Мы, в конце концов, должны показывать это членам их семей. Не должно складываться впечатление, что люди, которые фактически жертвуют своей безопасностью, своей свободой, своим здоровьем, потому что хотят соблюдать определенные принципы, ценности, на которых базируется наше государство, что они нами забыты, что мы не интересуемся нашими собственными соотечественниками, что мы не интересуемся людьми, которые защищают те ценности, о которых мы все время говорим. Ну и уже тем более важно, когда для меня лично, когда речь идет о моих коллегах, потому что мне совершенно очевидно, что российский политический режим, он растоптал российскую независимую журналистику. Он это делает планомерно, он это делает десятилетиями. И вот сейчас, когда, допустим, под его управление перешли территории Украины, он и на этих территориях пытается выстроить вот такую вот управляемую журналистику авторитарного государства. А те, кто с этим не соглашается, он преследует.
Вы стали амбассадором Владислава Есипенко, нашего коллеги, фрилансера «Радио Свобода», который находится в Крыму под арестом и под обвинениями. Обвинениями я сейчас зачитаю по статье 223.1 Уголовного кодекса России, 222 Уголовного кодекса России, грозит ему до 12 лет заключения. Обвинение страшное. Вот я хотел у вас спросить вот о чем. Для какой аудитории вы хотите рассказывать историю Владислава Есипенко? Кто должен о ней узнать? И, наверное, на каких элементах, на каких обстоятельствах этой истории вы бы сфокусировали внимание?
Знаете, я сотрудничаю с «Радио Свобода» с 1990 года, например. И я всегда был убежден, что у этого медиа есть миссия. Миссия, которая связана с тем, что мы рассказываем людям, которые не имеют возможности доступа к объективной информации, о том, что происходит в их собственных странах. Собственно, ради этого создавалось радио «Свобода», «Свободная Европа» еще в конце 40-х, начале 50-х годов 20 века. Понятно, что в таких странах, как Украина или Грузия, это немного другая ситуация, потому что здесь радио «Свобода» скорее служит в управлении этого баланса, который искривлен олигархическими и властными интересами в сфере медиа. Но вот в таких странах, как Россия, и в особенности на территориях, которые Россией оккупированы, мы сейчас вполне исполняем эту миссию. И вот мы видим, что люди, которые непосредственно причастны к тому, что мы эту миссию осуществляем, что мы стараемся рассказать и жителям России, и жителям оккупированных Россией территорий правду о происходящем, что журналисты, которые работают ради этого, они преследуются, кстати, так, как преследовали журналистов в бывшем Советском Союзе или странах так называемого социалистического лагеря. И, кстати, их тоже ведь формально не судили за журналистскую деятельность. Их осуждали за то, что они там публикуют свои произведения за границей, а нельзя было. Или за то, что они занимаются антисоветской пропагандой и агитацией. в это можно было вложить любую честную информацию о том, что происходило в СССР, или что они занимаются шпионажем в пользу зарубежных разведок. Это вообще был излюбленный прием коммунистического правосудия с ленинских времен и до Горбачевского, по сути. Они все время вот эту вот чушь мололи. И вот сейчас мы видим, что путинская Россия, она возвращается к подобным практикам. Поэтому мы должны говорить о судьбе нашего коллеги и с аудиторией в России на оккупированных ее территориях, и с аудиторией в Украине, и с аудиторией в мире. Потому что, опять-таки, тут важно, чтобы международное общество поддерживало честных журналистов, чтобы создавался соответствующий, очень точный образ России. И этот образ России так, он помогает нам вводить новые санкции, он помогает нам преследовать новых и новых чиновников, он помогает нам наносить новые и новые удары, которые должны, в конце концов, привести к тому, что они станут разрушительными для этого режима. И одновременно эти удары должны помочь нам освобождать людей, которые находятся в российских застенках. То есть мы работаем ради того, чтобы дерево рухнуло, и одновременно, чтобы люди, которые вот находятся под тяжестью этого дерева, которые вот практически в его корнях скрываются и не могут выйти на свободу, чтобы они вышли из свободы. Тут двойная задача — сокрушение авторитаризма. Это очень важно. Я опять-таки повторюсь, это наша миссия, чтобы авторитарного режима в России не было, чтобы сами российские граждане имели потенциал к его ликвидации, и чтобы узники этого режима вышли на свободу еще до того, как у российских граждан появится потенциал для того, чтобы демонтировать тот режим, который сдерживает развитие России.
То есть вы считаете, что и жителям России не меньше важно знать об украинских политзаключенных.
Жителям России рано или поздно придется дать точную и честную и правдивую оценку путинской эпохи. Возможно, потому что им самим удастся избавиться от того режима, который сейчас существует в России. Во всяком случае, ради этого нужно работать. Возможно, потому что после ухода Путина с политической сцены верхушечный переворот переведет к изменениям в России. И нужно будет давать оценки тому, что было. Но мы уже сейчас должны готовить базу, которая позволит жителям Российской Федерации дать честный и точный ответ, что они жили в преступном государстве, что это преступное государство арестовывало честных людей, репрессировало честных людей и возводило на высокие должности преступников, бандитов и убийц. А это именно точная характеристика российского государства в данном его существовании. И я думаю, что эта честная оценка, она даст возможность и самим россиянам создать на своей территории государство, за которое им будет не стыдно. Потому что мне кажется, что сейчас любому гражданину Российской Федерации он может испытывать только одно единственное чувство, когда он смотрит на российский флаг или слышит так называемый российский, а на самом деле советский гимн, или видит российский герб. Это чувство абсолютного стыда. Если у человека есть еще какой-то мотив, когда он на все это смотрит, ну, значит, он нездоров.
Я сейчас попрошу дать знать, есть ли звонок у нас. Да, есть. Говорят мне, что есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем, что нам хотят сказать. Говорят, что один из наших постоянных радиослушателей дозвонился к нам. Тем нам приятнее. Добрый вечер, вы в эфире, говорите.
Добрый вечер, Сергей Матрушин и Виталий Полченков. Отрадно вас слышать на Кремляне на 648 кГц. И в приложении. Ну, хочу, во-первых, что сказать. Я абсолютно все по делу, что говорит уважаемый Виталий Полдников. Еще хочу сказать, что я вашу программу слушаю с 90-х годов. Сначала на русской службе радио «Свободы», ну, а теперь вот и на украинской. Но я немного, если вы позволите, коль мне такая удача совпала, спросить немного про другое. Я вот много ваших комментариев слушаю. Вы говорите, что вот то, что произошло в Приднестровье, и Абхазии, и Бузнасети, это были такие спецоперации, особенно в Приднестровье. А вот скажите мне, пожалуйста, вот у нас в России в 90-е демократическая власть появилась. А почему же ей, я такой, может, глупый вопрос задаю, а почему же ей стало выгодно, чтобы это независимое вот это бандитское вот это Приднестровье оставалось? Ведь вроде наоборот, должны были заинтересованы, чтобы все развивалось, как развивалось. Ну, а вам, Виталий Полченков, здоровья и спасибо, что вы делаете свои YouTube-каналы, на которые я рекомендую всех подписываться. Ну, и вообще, вам всем удачи, ребята, Кремляли и Донбассали, как всегда, и точите оружие.
Спасибо за ваш звонок. Приятно быть площадкой, на которой благодарная аудитория может встретиться со своим любимым автором. Виталий, я передаю вам слово. Ну, возможно, вы захотите сейчас ответить, но тогда коротко, да, чтобы вернуться к теме, главной теме нашего разговора сегодня.
Спасибо за вопрос. Но, кстати говоря, это часть нашего разговора, потому что там объясняет, почему все так происходит. Мы тоже в начале 90-х годов задавали вопрос, почему, например, демократическая Россия с Борисом Ельциным поддержала приднестровских сторонников ГКЧП и фактически участвовала в войне против руководства Молдовы, которая была против ГКЧП и поддержала демократическую Россию. Но, возможно, потому что демократическая власть в России была лишь вывеской, за которой скрывались договоренности Бориса Ельцина с тогдашними российскими спецслужбами и криминальными кругами. То есть фасад был демократическим, а намерения имперскими уже тогда, и именно поэтому Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину, а не кому-либо еще. С этим, к сожалению, нужно считаться и сегодня. И вот в результате мы имеем то, что имеем. И, кстати говоря, проблемы с независимой журналистикой в России, которые вот привели к тому, что мы сейчас видим в судьбе людей, которых мы защищаем, они ведь начались уже в 90-е годы. Это ведь не с Бориса Ельцина, не с Владимира Путина начиналось, хотя Владимир Путин просто стал закручивать гайки, вообще уничтожая все живое. Но уже в ельцинскую эпоху российские независимые медиа, они уничтожались, они отдавались во владение олигархам, они становились рупорами лживых абсолютно мнений. И, кстати говоря, именно их работа подготовила российское общество и к тому, что воспринималось нормально. И история с Приднестровьем, и война с Грузией, и две чеченские войны. Это все было, я бы сказал, результатом планомерной работы российской власти тогда же.
Я вот о чем еще хочу спросить. Мы сегодня говорим о поддержке 13 политзаключенных. Это те люди, которые являются гражданскими журналистами или профессиональными журналистами, или вот как Нариман Джалял, да, были журналистами в прошлом. Но Нариман Джалял известен еще как активист крымский. Я напомню, что он первый заместитель главы Меджлиса крымских татар, но занимался уже в Крыму активистской деятельностью. Я вот о чем хочу спросить. Мы знаем о том, что в России есть все-таки такие журналисты, которые могут выйти на защиту коллег. Мы это видели, там, например, по делу Ивана Голунова. Да, мы видим публикации в защиту других журналистов, которые преследуются российскими властями. Но, к сожалению, в российских медиа, даже которые выражают, вот, в которых есть такие проявления солидарности, в них не найти публикации, например, Марлен Асанов. Да, или нет митингов в Москве, не проходят большие митинги в защиту сервера Мустафаева. Как это можно объяснить?
Это объяснить можно просто. Наши российские коллеги готовы защищать, скажем так, своих коллег, когда речь идет о каких-то конфликтах экономического характера. И в этом смысле они могут, так сказать, доказывать то, что тот или иной клан пытается расправиться с неугодным журналистом. Клан. Но когда речь идет о действиях государства, мы прекрасно понимаем, что крымские журналисты, их преследуют государство российское, они оказываются на стороне этого государства. Вот это очень простой вопрос. То есть в клановом противостоянии, когда одна часть силовиков борется с другими, или одна часть силовиков хочет скрыть свои преступления, они могут выразить солидарность, потому что это не так рискованно, потому что они могут быть поддержаны, скажем, другой кремлевской башней. Или вообще потому что речь идет о неких чиновниках, конкретных чиновников, от которых исходят репрессивные действия и нарушения закона. А когда нужно выступить против того, что организовывается властью, государством, мы как раз понимаем, что Крыму с журналистами борется само государство, они, естественно, оказываются совершенно не готовыми оценить реально то, что происходит. Это еще очень важно, потому что российские журналисты вот точно так же не готовы понять, что корень проблем не в том, что какой-нибудь там полицейский сфальсифицировал какие-то действия свои против Голунова или там еще против Сафонова, которые сейчас хотят судить за шпионаж, так совершенно по очевидно надуманным обвинениям, да? А в корень проблем в том, что преступно само российское государство. Вот это и есть преступник.
Но ведь довольно распространенной точкой зрения является то, что вот эти сворачивания прав и свобод, которые мы наблюдаем в современной России, они интенсифицировались после 2014 года. Вот как при этом Крым может быть таким все-таки белым пятном в этой повестке?
Ну, возможно, потому что Крым не воспринимается до конца как территория, на которой действует российское правосудие. Я не готов тут обсуждать психологический настрой моих российских коллег еще и по другой причине. Вы все-таки говорите о протестах, которые происходят в Москве, как правило, правда? И вы забываете такую вещь. Это отдельная история. Что для московского журналиста есть московская журналистика. Он с большим трудом вообще откликается на то, что происходит в регионах. Мы можем назвать на пальцах одной руки, пересчитать случаи, когда в Москве замечали репрессии против региональных медиа. Россия так устроена, как государство. Есть Москва, есть все, что происходит за территорией Москвы. И это уже совсем другое государство, которое, в общем, людей, живущих в Москве, работающих в московской прессе, интересует постольку поскольку. И тут мы даже можем говорить не о том, что Крым — это российская оккупированная территория, а Крым — это российская провинция. Ну, происходят какие-то злоупотребления провинции. Где ближе, где меньше, где больше. Вы много слышите о защите журналистов, которых задерживают на Северном Кавказе? Да, были случаи, когда волна возмущения поднималась, допустим, как с убийством Интимировой. Но, как правило, все то, что происходит там, оно практически не остается за бортом московских изданий. Это абсолютно классическая ситуация. Кстати, как и сами московские медиа остаются за бортом региональных интересов. Вот это такое особое устройство российского государства. Знаете, как у Лемюэля Гюливера в путешествии в Лапуту, кажется. Помните, там был остров, который летал над страной. И вот на этом острове жили одни люди, а на самой стране, в самой стране жили другие совершенно люди. И остров иногда там бросал камни на страну, когда ему что-то не нравилось, потому что там был королевский дворец. Москва — это такой остров, который летает над Россией. К самой России, по сути, так специально выстроено государство. Московская жизнь особого отношения не имеет. И людей, которые работают в российской столичной прессе, которые вот вытянули этот счастливый билет, будучи коренными москвичами, людьми, которые утвердились в Москве, абсолютно не интересует, что происходит за кольцевой дорогой. Это вообще не их страна. И это тоже надо понимать. Как правило, я имею в виду, есть, конечно, отдельные люди, которые думают иначе, но массовое мнение, оно вот такое.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на видеосвязи был Виталий Портников, украинский журналист, обозреватель Крым Реалии. Я напомню, что наш эфир можно не только слушать на средних волнах, на частоте 648 АМ, можно смотреть наш радиоэфир. Мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, пишите ваши комментарии, обсуждайте происходящее в нашем эфире, осуждайте, если вам не нравится, или хвалите. Наиболее конструктивные, интересные комментарии обязательно прочитаю в нашем эфире. Задавайте вопросы нашим собеседникам. Если вдруг я не замечаю ваших сообщений, вы можете дозвониться к нам в студию. Ну и вообще, очень ждем ваших звонков. 8 800 10 06 926. Звоните нам по этому номеру телефона, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. 044 490 29 05. Этот номер телефона для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
К нашему разговору присоединяется Андрей Курков, писатель, президент украинского ПЭН-центра, амбассадор программы Solidarity Words. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы стали амбассадором Наримана Джаляла, заместителя главы Меджлиса, активиста и в прошлом журналиста. Что, вот как вы считаете, должна прежде всего понимать ваша аудитория в его истории? Кому вы хотите рассказать об истории Наримана Джаляла и что именно вы хотите рассказать?
Ну, вы знаете, акция только что началась. Про Наримана Джаляла я и раньше знал, и я перепощивал посты о его судьбе после его ареста в начале сентября. Прежде всего, как и в случае с другими гражданскими журналистами Крымской солидарности, речь идет о сфабрикованных обвинениях и о незаконном аресте, о незаконном задержании, совершенном российской ФСБ. Практически всех арестованных, если говорить о журналистах, то их сейчас в Крыму арестовано 12 человек, включая Наримана Джаляла. Но Нариман Джалял занимает как бы особую позицию в этом списке, потому что он был журналистом, он преподавал. А последнее время, с 2013 года, с осени, с октября, он был заместителем Рифата Чубарова, заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. И его арестовали практически вскоре после его возвращения в Киев, из Киева, где он принимал участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. То есть вот это как бы это основная информация, которую должны все понимать, что это просто прямая и чистая месть России за непокорность, за несогласие с аннексией и за политическую активность.
До 20 лет лишения свободы угрожает Нариману Джелялу. Напомню, мы неоднократно говорили об обстоятельствах этого дела. Ну, сроки эти, представить на самом деле очень сложно. Вот мы очень часто делаем программы о судьбах политзаключенных, называем эти сроки чудовищные, 12 лет, 20 лет. Но не все, наверное, в полной мере представляют, с чем сталкиваются вот эти люди, которых преследуют по политическим мотивам, с чем сталкиваются их семьи. Перед этим эфиром я нашел публикацию агентства «Укринформ», где приводятся ваши слова. На Киевском экономическом форуме вы говорили о том, что блогеры, инфлюенсеры новых медиа сегодня имеют больше влияния, чем писатели. Здесь я должен сказать, что это было сказано в несколько ином контексте, в дискуссии о поисках культурного кода. Но давайте перенесемся в контекст наш сегодняшний. Вот как вы думаете, стоит ли работать в этом направлении, в деле защиты политзаключенных? Подойдут ли блогеры популярные в Инстаграм, ТикТок-блогеры, к этой работе? И пойдут ли они на освещение таких тяжелых тем?
Вы знаете, блогеры или инфлюенсеры, которые занимаются так называемой монетизацией своей работы, им не интересны права человека, и они не будут этим заниматься, потому что здесь скорее антикоммерческий эффект может быть, чем коммерческий. Здесь речь идет о правах человека и о годах, проведенных в тюрьме, о которых вы сказали, которые невозможно, так сказать, ни компенсировать, ни высчитать их стоимость, потому что это украденная часть жизни. Но блогеры, в отличие от инфлюенсеров, я думаю, они имеют и право, и должны проявлять инициативу, потому что любой человек, которого читает 10, 100 тысяч, 150 тысяч, 200 тысяч, который пишет на политическую тематику, на культурную, на социальную, он может быть настолько же важным в деле защиты прав незаконно осужденных, как и сами правозащитники, которые, в принципе, выступают только в масс-медиа и на конференциях. Задача всех нас – добиться внимания у максимальной аудитории. Есть аудитория внутренняя и внешняя, так сказать, просто аудитория блогеров, аудитория масс-медиа, но нам еще нужно достучаться до активистов и до политиков в других странах. Потому что, в принципе, то, что происходит в Украине, это не внутреннее дело Украины. То, что происходит в Крыму, это не внутреннее дело Украины тоже. Это дело, в принципе, и мировой общественности, и мировой политики, и геополитики мировой. В принципе, вот сейчас, сегодня, в такой напряженный момент, когда Лавров беседует с Блинкеном в Стокгольме, и, наверное, доказывает России, представителю России, что нет смысла начинать агрессию против Украины. В принципе, вот каждое слово, сказанное в защиту осужденных, незаконно осужденных украинских граждан, оно играет на нас, на мир, на мирное разрешение этой ситуации. 20 лет когда-то, не так давно, получил Олег Сенцов, и он 5 лет отсидел. Его удалось вытащить, в том числе и благодаря мировым акциям. То есть акции проходили, я вспоминаю, и на Берлинале во время кинофестиваля, и перед российским посольством в Латвии. Мы как раз, украинский ПЭН принимал участие и устраивал акцию «Пустые стулья». То есть, в принципе, я бы обратился ко всем и наверное, и к тем же инфлюенсерам, хотя я, так сказать, не очень слежу за их деятельностью, но, в принципе, если кто-то из них интересуется правами человека и волнуется за то, в какой стране он будет жить в будущем, я имею в виду украинских граждан, то их тоже должна интересовать судьба незаконно осужденных гражданских журналистов и Наримана Джелялова в том числе.
Говоря о судьбах политзаключенных, нельзя не брать во внимание тот факт, что говорим мы с вами на эту тему в очень сложное время, в этом разрезе, потому что процесс освобождения политзаключенных очень сильно замедлился, он практически не двигается последние годы. Хочется сказать, он приостановился. Вот как вы думаете, подобные инициативы, подобные кампании, программы, могут ли они все-таки сдвинуть этот процесс с той мертвой точки, на которой он оказался?
Я надеюсь, что они могут, потому что, в принципе, ясно, что Россия арестовывает таких людей для того, чтобы не только для того, чтобы наказать, показательно наказать их за их деятельность, за их политические взгляды, но одновременно и создавая таким образом своеобразный человеческий фонд. В Украине у нас нету, так сказать, в украинских местах заключения граждан России, которые совершали бы какие-то политические акты и за это были наказаны. Поэтому здесь, скажем, если дойдет ситуация до определенной точки кипения, и вдруг Россия захочет показать, что она все-таки настроена выйти из этой ситуации мирно, то таким образом знаком вот такого желания может оказаться освобождение незаконно арестованных граждан Украины.
Я говорил сегодня о том, что по данным украинских правозащитников, 127 человек, граждан Украины, находятся в заключении или под арестом по политически мотивированным обвинениям со стороны российских властей или подконтрольных России властей на оккупированных территориях. И мы сегодня говорим о том, что 13 человек из этого числа – это журналисты или бывшие журналисты. Довольно ощутимая часть, да, и как это можно объяснить, почему журналисты тоже стали группой риска, в частности, в Крыму, и как можно объяснить, я не знаю, ну, такую политику по отношению к журналистам, чем так неудобны властям на этих территориях эти люди?
Ну, речь идет о гражданских журналистах, потому что штатные журналисты уже давно или сидят, или отстранены от профессиональной деятельности, как случилось с Миколой Семеной, которого в конце концов удалось вырвать из аннексированного Крыма. Или, ну, я не знаю, или боятся писать о том, что реально происходит. Поэтому им на смену в Крыму пришли гражданские журналисты. Это люди не обязательно с журналистским образованием, которые начали сообщать, записывать видео, писать тексты и сообщать внешнему миру, что происходит сейчас в аннексированном Крыму. Естественно, как бы вот уже этим они показали, что они настроены против аннексии, против оккупационных властей, что они борются за права своих сограждан, которых арестовывают. Они показывают последствия и сами обыски, которые в 5 утра проходят в домах в крымско-татарских селах, да и в Симферополе. И поэтому для... В принципе, России, они враги, они предатели. И естественно, что, наверное, Россия предпочла бы, если бы все недовольные крымские татары вместе с журналистами выехали на украинскую территорию и просто потом запретила бы им въезд обратно, потому что эта деятельность как бы Россию раздражает. Но крымские татары после депортации прожили уже и в Узбекистане, и в Казахстане по 40, по 50 лет. И они вернулись на свою родную землю и хотят там жить так, как они привыкли, как они хотят.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Курков, писатель, президент украинского ПЕН-центра, амбассадор программы Solidarity World. Напомню, что сегодня мы говорили о программе поддержки, программе авторов-амбассадоров в поддержку политических заключенных Кремля. Называется она Solidarity World. Будем внимательно следить за тем, как она проходит. Будем следить за выступлениями амбассадоров, которые принимают участие в этой программе. Наверняка будем еще встречаться в эфирах радио «Крым Реалии». Следите за новостями на сайте «Крым Реалии», следите за анонсами наших радиопрограмм. У нас буквально полторы минуты остается до завершения эфирного времени. За это время я успею вам напомнить, что сегодня в 19.15 по крымскому времени, как и каждый будний день, начинается программа «Крымский вечер» с Александром Янковским. Напоминаю, что мы с вами встречаемся ежедневно в 17 часов по крымскому времени, в 16 часов по Киеву. Также я напомню, что номер телефона, который я неоднократно озвучиваю в нашем эфире, 8 800 10 06 926, стоит записать или запомнить напомнить, по нему можно дозвониться к нам либо в прямой эфир, либо когда прямого эфира нет, вы можете дозвониться на наш автоответчик. Там вы можете оставить сообщение для нас, вы можете предложить тему для наших следующих программ, вы можете дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире, обратить наше внимание, может быть, на какую-то проблему, которую мы можем не замечать. Вы можете не только звонить, нам можно писать. Есть электронная почта, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую также можно связаться с нашей редакцией. Пишите нам в социальных сетях, тоже рады общаться с нами. Пишите нам в Facebook, Instagram, где вы только не найдете наши страницы. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.